Дорогая церковь, мы только что спели замечательный гимн, вдохновляющий гимн. Тогда поет мой дух, Господь, к Тебе, как Ты велик. Этот гимн свидетельствует о нашем вдохновении, вдохновении от Господа. И у меня такой вопрос к вам. Можно ли идти за Господом и не быть вдохновленным человеком? Какая причина? Приземленный человек. И не только. Вообще, когда человек встречается с Господом, о нем сразу можно, по этому человеку можно судить, что что-то произошло очень важное. И вообще наши эмоции, они свидетельствуют о том внутреннем переживании. И вот люди часто приходится, у нас арендуют помещение церкви, которые там готовятся к свадьбе, и вот на этих женатиков, на этих вот жениха и невеста смотришь, они такие счастливые, у них все свет, прям насквозь светится человек, понимаете, свет источает. Человек, который встретился с Господом, покаялся, его лицо изменяется. Мы читаем о Моисее, о библейских героях. Когда они встречались с Господом, это становилось заметно. Вы можете мне в Библии назвать имя человека, который бы встретился с Господом, и после этого молчал, был печален? Светилось лицо, человек говорил, свидетельствовал, благовествовал, он был вне себя от радости. И мы люди, идущие за Господом, мы дети Божии, здесь сидящие все люди, которые могут засвидетельствовать о встрече с Господом. И вот, кажется, теоретически мы можем радоваться и должны практически радоваться и торжествовать, потому что Господь с нами. Секрет вдохновленной жизни заключается в том, что Господь действует через нас. Вот когда Господь действует, это вдохновляет. Мы в книге Откровения встречаемся с таким свидетельством, когда открывается вот присутствие в небе верующих людей, святых. Они такие восторженные, они поют песни, они славословят Господа, они неспокойно сидят. Они вот в движении, они в таком восторге. И вот эта восторженность, я думаю, свойство человека, живущего в Боге. Покаялся человек, вдохновленный, принял крещение, слава Богу, аллилуйя. На него обрушивается очень много различных мнений, давлений. Кто-то, неверующие люди, не понимают, что с ним происходит. Но говорят, что-то случилось, наверное, с головой. Вот что-то такое происходит. Представляешь, как там на человека влияет, на психику человека? Он невменяемый, он совсем другой стал. И его поведение не то, мысли не те, действия не те. Верующие люди говорят, ничего. Вот чуть-чуть порадуешься, потом, как и мы, будешь сидеть печальный, унылый. Даже на одной из третьеслужителей Юрий Кириллович Сипко, бывший председатель Союза, спрашивает. Дорогие братья, расскажите, пожалуйста, когда у вас было особое переживание с Господом, встреча с Господом, которая бы вас особенно вдохновила? Так потихонечку поднимаются руки. Один брат встает и говорит, вот 5 лет назад со мной произошло такое явление. Другой поднимает и говорит, а вот 3 года назад. И вот такие разговоры. И он задает вопрос. Братья, скажите, пожалуйста, служители Господни, почему, когда вам приходится вспоминать о последней вашей встрече с Господом, вы говорите дату в 5, в 10 лет назад. А что эти, вот теперь этих 5 лет, вы не были вдохновлены Господом? Что с вами произошло? Увы, к огромному сожалению, наша жизнь может быть очень печальной, очень унылой. Много раз говорится этот пример, и я считаю, здесь он уместен, что чтобы показать наши взаимоотношения с Господом, которые не зависят от того, что творится вокруг. Есть такой пример, что для лодки, которая плывет в океане, для очень маленькой лодки, которая плывет в океане, страшна не вся вода этого океана, а столько страшна та вода, которая попала внутрь этой лодки. И вот то, что творится вокруг христиан, то, что творится вокруг верующих людей, Имеет ли это значение для человека верующего, который в Боге? Если Бог за нас, кто против нас? Хвалящийся, хвались Господом. Господь, песнь моя и сила моя. Это все те тексты, которые мы знаем хорошо. И очень бы хотелось, чтобы в каждом дне наша жизнь была торжественной, дерзновенной, провозглашающая святость Божия, и чтобы действительно мы могли хвалиться Господом. И есть такие люди. Я очень рад, что есть такие люди, как говорил в прошлое воскресенье брат наш Бак Бёрч, второе дыхание. У них и второе, и третье, и десятое. Я не знаю, когда у них кончается дыхание, они все время как вот наэлектролизованные, их лица сияют, светятся. И о чем они говорят? Почему, в чем заключается причина их торжества? Свидетельство о Господе. Вы знаете, мы можем по-разному быть вдохновленными. Скажите, пожалуйста, вы дети Божии? Вы за это благодарите Бога? Давайте все вместе скажем «Слава Богу!» «Слава Богу!» Еще раз «Слава Богу!» Еще громче! Мы можем так себя накачать. Понимаете? Это вот аутотренинг такой. Я счастливый, я счастливый, я счастливый, я счастливый! Но есть та правда, настоящая правда, за которой вот там будет проявляться. Мы можем себя здесь своими действиями, своим проповеди вдохновить, сказать, все, пойдем, пойдем, пойдем. Выходишь за дверь, а там та же жара, тот же дым, те же боли, те же перечали. И чего? Где наше вдохновение? Есть ли у нас силы? За реальной, за настоящим вдохновением стоит Господь. И это очень важно. Это очень важно, чтобы был настоящий, настоящий Бог, который ведет нас своими путями. Прежде всего, что является причиной, как бы вот тот механизм, по которой наше вдохновение, мы теряем вдохновение? Это прежде всего, что реальная жизнь, жизнь духовная, она чрезвычайно сложная. Это сложность, это не игры, это не просто какой-то пустяк. В духовной жизни вообще вся сущность Вселенной, то, что происходит с душами нашими, ради всего этого создан мир. И Господь создал эту прекрасную Вселенную, прекрасный мир, прекрасную землю, прекрасную природу, прекрасного человека, прекрасные взаимоотношения. Все так прекрасно и мудро им создано ради души человеческой. И мы видим, что на эту прекрасную посягает сатана. И за душу человеческую идет эта брань. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет эти удивительные слова. Десятый стих второго послания к Коринфянам, 10 глава, 3 стих. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия и пленение всякого помышления в послушание Христу». Очень мощный текст, свидетельствующий о состоянии апостола Павла. Вот его внутренний мир, его восприятие окружающих всех явлений. Мы ведем эту брань. И это очень серьезно. И выходить на брань необходимо подготовленным. Это не просто легкая прогулка. Можно говорить о жизни христианина, что это очень легко. По жизни с легкостью. Идти. Вроде никакого бремени нету, никаких тяжестей, никакой борьбы, потому что Господь с нами. Красивая мысль, красивая, но Слово Божие говорит немного о другом. Что это брань, что это огромный труд, это посвященность, это четкое понимание той цели, к которой ты идешь, и посвященность этой цели. Я не видел еще ни одного успешного человека, который бы достиг очень многое. Который просто достиг это, лежа на диване. Нету такого. Не бывает. И вот когда встречаешься с человеком духовно благословенным, обогащенным, человеком, который вдохновлен Богом и вдохновляет других, то понимаешь и познакомившись, чуть-чуть познакомившись, понимаешь, что там огромный труд, посты, молитвы, бдения, труды, дерзновенное служение, противостояние, боли, печали, слезы. И все люди, которые были вдохновлены Богом, все люди, которые исполняли волю Божию, проходили через такие трудности. И это слезы и кровь детей Божиих, потому что это брань. И вот эти вдохновленные, но страдающие, на арене, но поющие гимны Господу, на арене зверей, на костре, но воспевающие Господу, уничиженные и угнетенные, но славящие Господа. Вот это удивительное состояние. И когда в сегодняшнем дне мы вдохновлены, мы можем засвидетельствовать о том, что жизнь наша довольно-таки трудная. Трудно быть вдохновленным от Господа и идти по этой жизни. Приходится преодолевать многие трудности. И вот теперь мы подойдем к такому вопросу. А что же нас останавливает? Какие должны быть условия для того, чтобы ты был вдохновленный от Господа? Что должно быть? Оно же все не без причины, как мы понимаем. Первое, о чем бы я просто сейчас несколько моих размышлений перечислю, а потом мы порассуждаем только на первую мысль. Первое, мое сердце должно быть сокрушенное. Я должен быть вот вблизи с Господом. Мое сердце должно соответствовать Господу. Тогда Он будет действовать через меня. Я, попадая в сложности какие-то, в какие-то переживания, я должен, попадая, допуская ошибки, допуская грех, я его должен тут же исповедовать. Не держать, не прятать, я должен быть искренним перед Богом. И тогда будет Бог вдохновлять меня. У меня должно быть реальное общение с Господом. Я должен знать Его, я должен пребывать в Нем. Это реальное общение с Богом, настоящее, конкретное, мне понятное. Не где-то там наверху, да, до Бога далеко или до Бога высоко. Нет, здесь, в сердце моем, я общаюсь с Ним, и я вдохновлен от Него. И на то, что Господь меня посылает, это полномочие от Духа Святого, это полномочие от Бога. Не я себе выбрал. Думаю, знакомая ситуация, когда мы попадаемся на такую мысль, что мне хочется что-то сделать для Господа. Это же реально, это как очевидно, это понятно. И я начинаю, я принимаю на себя обет, я начинаю делать то, что считаю, что нужным. А Господь меня туда не послал. И оказывается, это так тяжело тянуть. Я огорченный, я опечаленный. Я опечаливаюсь на себя, на Бога, на людей окружающих. Все не так и все не эдак. Потому что Господь-то меня туда не посылал. Полномочия Он мне эти не давал. И даже в том полномочии, которое нам Господь дал, нам очень важно водительство Духа Святого. Ярчайший пример – апостол Павел. Да, его Господь побуждает, и он идет, оставляет замечательную церковь, оставляет замечательных своих братьев, сестер, друзей своих. И идет там, где он еще не был, там, где никто не был, идет. И в этом призвании Господь ведет его. Говорит, вот пойди туда, не ходи сюда. Вот предстал муж македонянин и приглашает его, зовет. Господь управляет, водимый Духом Святым. И когда мы вроде бы в воле Божией и знаем, что это воля Божия, нам необходимо водительство Божие. Вот тогда мы вдохновленные. И последнее, что я хотел бы сказать из этого списка – утешение. Утешение от святых. Знаете, как важно в церкви вот друг друга поддерживать, друг друга вдохновлять. Мы говорили о свойстве Господа, о кротости, когда мы вот вдохновляем. Вот это состояние вдохновляем, вдохновляем, поднимаем, поддерживаем. Это так необходимо. И если вдруг ты вроде бы для Господа делаешь, и Господь тебя благословляет, направляет, а в церкви это никому не надо. В церкви тебя не понимают, и в церкви тебя не замечают. это чрезвычайно сложно. Сложно быть вдохновленным, где ты никому не нужен. И вот этих несколько пунктов, которые я обозначил, но сегодня я хотел бы говорить только о первом – сокрушение сердца. Сокрушение сердца. Мне представляется, что совершенно замечательно об этом состоянии передал Давид. Псалом 23. У кого есть возможность, откройте, пожалуйста, 23-й псалом. Хотя есть такое ощущение, что многие этот текст хорошо знают. Псалом 23. Кто взойдет на гору Господня? Или кто станет на святой месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клянется душою своей напрасно и не божится ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя нашего. Как важно быть внимательным к тому, что ты из себя представляешь. Приходя к Господу, имея общение с Господом, имея с Ним дело, надо быть внимательным к тому, что творится в сердце твоем. Я думаю, что восходить на гору Господню во всех его смыслах, кто на гору Голгофу, кто в церковь восхождение совершает, вот наши братья здесь, Амир, восходил на гору, кто взойдет на горы Памирские там, да, или Брусские? Тот, у кого есть здоровье, у кого есть рюкзак, у кого есть время, ну, много чего есть. А вот на гору Господню кто взойдет? Кто взойдет и останется живым? Кто взойдет и будет радоваться и торжествовать этой встрече с Господом? Кто взойдет, кто сможет туда подняться? Желающих может быть много, но кому это удастся? И для кого это восхождение будет радостью и торжеством? Кто, у кого неповинные руки? Оказывается, все очень просто. Руки мои чисты. Что делал? Как делал? Чистое сердце. Оказывается, очень важно для Господа, чтобы сердце было чистое, чтобы зайти к Нему, чтобы пребывать на этой горе. Честный язык, оказывается, тоже очень важен. Дорогие мои братья и сестры, и вот в этом состоянии есть еще очень, как бы, кто взойдет на гору, а вот зашел, очень важно, а еще, оказывается, важно пребывать. А пребывание во Христе, пребывание в Боге, очень много говорит, вот это понятие, оно часто звучит, сильно звучит у апостола Иоанна. Он много говорит о пребывании во Христе. И когда мы можем, наша жизнь может уподобляться таким разовым встречам с Господом. Встретились, обрадовались, вдохновились, пошли дальше. Но есть предложение и желание Бога о том, чтобы мы пребывали в Нем. И вот этот процесс пребывания требует не только разовой подготовки, но и постоянного состояния. Для этого необходимо, и мы читаем теперь 14-й псалом, того же псалмопевца Давида. Он пишет так, 14-й псалом: «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе? Находишься и живешь там». Вот эти качества, которые были близки для Давида, я думаю, что они и для нас близки, сегодня понятные, ясные. И здесь он перечисляет очень похоже то, что он говорил в 23-м псалме. Здесь со 2 стиха читаем мы. «Тот, кто ходит непорочно и делает правду». В сегодняшнем дне мне представляется, что когда россияне говорят о благодати, то им очень, они встречаются с такой сложностью. Они никогда не были под законом. Как можно говорить, как можно понять сущность благодати тому, кто не был под законом? Вот человек, который все время под законом, ну, возможно, еще люди армейские, у них есть вот распоряжение, закон. Они должны исполнять распоряжение постоянно. Вот вышло распоряжение, выполняют. Но, к огромному сожалению, что-то с нашим обществом такое произошло и давно произошло, когда мы игнорируем всякий закон. Как наш президент сказал, правовой нигилизм, отрицание закона. И вот о чем мы говорим, почему мы говорим об этом. Быть непорочным – это значит исполнить закон, соблюсти все абсолютно, чтобы не было порока, чтобы не допустить греха. Сегодня, говоря о благодати, очень важном понятии, нам еще важно пройти эти ступени, понять нашу ответственность перед Богом, что у Бога есть конкретные требования, и неисполнение этих требований ведет нас к виновности, но исполнять мы эти требования должны, любя Бога. Потому что любим, поэтому исполняем. И если мы не любим, а только исполняем, это не приблизит нас к Богу. И вот об этой благодати апостол Павел так много писал и говорил к людям, жившим под законом. Сегодня для нас вопрос о непорочности чрезвычайно важен. Нам важно понять, а что же Бог желает, чтобы мы исполнили? Какие требования, какие правила, какие условия Господь ставит перед нами? Для кого-то вопрос, куда его глаза смотрят, для кого-то, где его мысли находятся, в чем участвует язык наш. И многие вот эти проблемы. Мы оскверняемся от этого мира, мы дружим с ним. Или мы идем по тому пути, который Господь определил как путь благочестия, как путь святости. Если идем по этому пути и знаем, как Слово Божие нам определило этот путь, и говорим, мы соблюдаем себя в непорочности, вот тогда это становится понятно. А когда просто, согрешил, да ничего страшного. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И грех – это такой пустяк, который так легко прощается. Для Бога грех настолько было сложно простить, для Бога грех является настолько мерзок, ужасен и неприемлем, что он выбрал тот путь освобождения от греха, послал Иисуса Христа на Голгофу. Это очень дорогая цена. И когда мы говорим о том, что мы желаем быть непорочными, мы знаем, к чему ведет порочность. Мы знаем, какая цена искупления нашего, оправдания нашего. И эта цена весьма высокая. Думаю, что никому из нас в жизни не приходилось такую цену платить, чтобы за грешников жертвовали тем, что для нас самое дорогое, своими сыновьями. Итак, тот, кто пребывает, кто ходит непорочно и делает правду. Правду делает. Тот, что может быть правдой? То, что соделано в истине. Поистине сделано, оно то является правдой. Мы не можем назвать человека, который много знает, много хорошего знает, знает пути Божьи. Мы его не сможем назвать праведником до тех пор, пока не сможем познакомиться с его жизнью. А вот когда знаем, что его понимание о Боге соответствует его жизни, мы говорим об этом человеке «праведник». Сегодня редко употребляемое слово, почти вышедшее из обихода. В светском языке я это слово не встречаю. А вот в нашем христианском слове, в христианском общении, вот в нашем лексиконе, как часто встречается это слово? Как часто мы употребляем, о ком-то говорим, это праведник? Да благословит нас Господь пребывать на святой горе Его, находиться в жилище Его, чтобы о нас сказали праведник. О себе человек ни один не сказал, я праведник. Это такое звание, это такая категория. О нас будут говорить. Да благословит Господь каждого из нас, чтобы о нас сказали. И потом, прежде всего, Господь сказал, это праведник. Как в свое время было сказано об Иове. А помнишь ли, а знаешь, а видел ли ты праведника? Это очень высокая оценка, и мы встречаем эти оценки в Священном Писании то там, то здесь, о том, что были праведники. Я глубоко уверен, что есть и праведники, и здесь сидящие, кто делает правду и говорит истину в сердце своем. Наверное, очень сложно контролировать сердечные намерения. Вот в сердце своем там говорить истину. Вот там не лукавить. Вот там не допускать компромиссов. Еще в самом-самом зародыше мысли, когда она только зарождается, еще не сформированное сердечное намерение, а оно пребывает в истине. Задача сверхсложная, задача сверхвысокая, но какая благословенная. Когда мысли твои, они в истине пребывают. Ты отвергаешь все, что не соответствует истине. Благословен человек. И это очень высокая планка, о которой Давид пишет, и которую мы сегодня воспринимаем как Священное Писание, как Слово Божие. Два воскресенья назад Петр Вальтович проповедовал о клевете. Вот здесь пишет Давид тоже. «Кто не клевещет языком своим?» Думаю, понятное состояние клеветы. Кто не клевещет? Клевета – это неправда, которую ты возводишь с целью против другого, говоришь того, чего не было, чтобы разрушить авторитет, разрушить какие-то планы, влияние, еще что-то. Но всегда клевета направлена на разрушение. Пребывать в Боге – это не разрушать. Кто не делает искреннему своего зла, кто не принимает поношение на ближнего своего. К огромному сожалению, вот этот момент, когда кого-то ругают, о ком-то что-то плохое говорят, поносят его, то в этот момент как-то уж открыты. Во всяком случае, я за собой наблюдаю такую ситуацию, когда говорят что-то плохое, я как бы вот, ну, прислушиваешься. Начинаешь вроде бы слушать. В времена советские одно из оружия врагов наших, те, которые ставили целью, чтобы не было христиан, была клевета. Было поношение служителей, поношение верующих людей. Когда с очень добрым намерением какой-то человек, ну, близкие к церкви, даже бывали они и внутри церкви, говорили такие серьезные вещи на ушко, по секрету, как из самых добрых побуждений. А вот ты знаешь, что брат выходит на кафедру, проповедует Слово Божие, а вот ты знаешь, что там есть у него в семье, а что на работе. И давай, вот ты только никому не говори об этом. Давай будем молиться об этом. Ведь горячие головы начинают молиться об этом во всеуслышание. И как вы думаете этому брату, насколько ему хорошо? И как найти потом, как найти того, кто начал это все? Одному одно скажет, другому другое. Друг на друга смотрим, косимся. Посеял эти плевелы. Принимать поношение. Не принимать поношение. Кажется, этот пример я рассказывал. На одной из встреч один пастор поделился своим опытом, что он пришел в новую церковь, и сразу появил, его пригласили пастором в церковь, и у него появилось достаточно много таких тайных друзей, которые хотели бы рассказать секреты церкви и предупредить. Пожалуйста, вот с тем человеком будь осторожен. Вот он. Он говорит, подождите, сейчас ничего не говорите, вот на следующей неделе мне скажете. Выходит в воскресенье и говорит, ко мне подходят люди и пытаются меня о чем-то предупредить. Я поступаю так. Вот у меня есть блокнотик, есть карандашик. Когда вы подойдете, мы запишем, что Иван Иванович, у него такая-то проблема. А об этом засвидетельствовала вот такая-то сестра. Ее имя такое-то. И мы потом вместе с вами подойдем к этому человеку и поговорим, и поможем ему от этих проблем избавиться. Он говорит, я уже 10 лет пастор. Как вы думаете, сколько здесь записей? Пустой. Понимаете, вот принимать поношение. Когда человек... Вот наше пребывание в Господе, когда вдруг мы слышим что-то негативное, нам быть надо чрезвычайно внимательным. Человек, который живет негативом, он не живет светом. Источник, который питает его, вот этот весь негатив, он не Божий. И очень важно нам это понять. Нам важно помогать друг другу вставать на ноги. И тому человеку, который приходит с такими негативными мыслями, важно ему помочь. Не его слушать, а его увещевать. И если... Советую поступать таким образом. Советую, если вы слышите какой-то негатив, сказать, давай пойдем к этому человеку и будем с ним говорить, а не передавать из уст в уста, как бы это убедительно ни звучало. Кто не принимает поношение на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отверженный. Вот здесь очень сложное понятие. Посмотрел по разным справочникам. Есть как бы двоякий смысл у этого текста. С одной стороны, ты отвергаешь всякого грешника, ты не имеешь с ним общего. А с другой стороны, ты другой смысл этого текста, что ты заботишься о том, кто отвержен. Есть такие ситуации, когда мы так расположены и так хотим иметь общение с известными, с благословенными, с популярными, теми, кто очень интересен. Даже от того, от кого хорошо пахнет, кто прилично одет, кто хорошо выглядит. А вот те люди, у которых беда, у которых проблема, у которых все в жизни так плохо, он отвержен, он забыт всеми. И с ним общаться – это большой труд. И вот это чрезвычайно важно. Но здесь следующее дальше. «Но которые боящиеся Господа славят». Которые боящихся Господа славят, ищет славы. Вот мы говорим о кротости, да? Ищет славы тем людям, которые боятся Господа. И предпоследнее, кто клянется хотя бы злому и не изменяет сложная ситуация, о верности говорящая. Кажется, пребывать пред Господом и взаимоотношения наши человеческие. Так сложно проходить через ситуации, когда ты пообещал, а чувствуешь, что здесь есть вот то, что тебе не нравится. то, что тебя огорчает. И ты это должен исполнять. Наша ответственность за принятые решения, ответственность за слова наши. И если сегодня мы говорим, мы хозяева слова нашего, хотели дали, хотели забрали. Нет, пред Господом так не получится. И я думаю, что знакомая нам эта ситуация, когда мы стояли перед таким выбором, исполнять это обет или нет, обещание. Мы пообещали, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Дали поспешное обещание. Исполняйте. Исполняйте. Сложно, сложно, но это Божье свидетельство о Божьей святости, о Божьем действии в нашей жизни. Стих, который, наверное, больше относился к тому времени, но вместе с тем сегодня тоже это актуально. Кто серебра свое не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Сегодня в рост нуждается человек. Почему он просит? Дай ему. Дай ему, человеку, который просит у тебя. Возможно, это не актуально, а возможно, это чрезвычайно важно, когда единокровный твой брат, твоя сестра просит у тебя, помоги. Можешь, помоги. Не укрывайся и не давай в рост. Пусть Господь, пусть этот человек благословит тебя пред лицом Господа. Ты дал ему в трудный момент, дал ему эти деньги. Ну, принимай даров против невинного. Не знаю, встречаемся ли мы в этой ситуации. Не знаю, как-то мне не приходилось, но, возможно, для кого-то сегодня актуально, чтобы против невинного не принимать даров, чтобы не быть обязанным тому, кто виноват перед другим. Вот это свобода, важная свобода. Дорогие мои братья, дорогие сестры, мы о многих этих понятиях говорили, и, в общем-то, на слух сложно это воспринимать, сложно запомнить. У вас есть возможность 14-й псалом еще раз перечитывать. Если мы хотим быть вдохновленными от Господа, с чего мы начинали, нам необходимо очень внимательно относиться к состоянию своего сердца, чтобы оно было сокрушенным пред Господом. Чтобы оно всегда было открытое, чтобы быть искренним перед Господом. Тогда можешь быть вдохновенным от Господа. Если же прячешься от Бога, прячешься от того, чтобы Он не увидел, что творится внутри твоем, избегаешь этих встреч, как ты взойдешь на эту гору? Ты будешь всегда бежать от Него. Лицо будет понурым, лицо будет печальным, как в свое время у Каина. Отчего печально сердце? Печальное лицо, потому что грех лежит у порога сердца. Дорогие мои братья и сестры, пусть Господь благословит нас быть вдохновленными. И как некий такой вот был наш эксперимент, вначале мы кричали все слава Богу», чтобы в сердце своем глубоко-глубоко от всего сердца сказать «Слава Богу». Это был бы восторг, это была бы радость, это было бы торжество, это было бы вдохновение. Несмотря на все проблемы, на все трудности, сказать «Слава Богу!» И глаза бы мои светились, и лицо мое было бы светло. Да благословит нас Господь. И сейчас помолимся Господу. Помолимся, чтобы Господь дал нам эти силы, видение, понимание, чтобы быть вдохновленными от Господа и славить Его. Молитесь, пожалуйста, братья, сестры.